Эдгар Аллан По. Золотой жук. Хо-хо, он пляшет, как безумный. Тарантул укусил его. Все ошибаются. Несколько лет тому назад я сблизился с неким мистером Вильямом Леграном. Он происходил из старой гугенотской семьи и некогда был богат, но ряд злоключений привел его к нищете. Дабы избегнуть унижений, следствующих за разорением, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на острове Селливана, близ Чарльстона, в Южной Каролине. Остров этот весьма особенный. Почти весь он состоит из морского песку и имеет приблизительно около 3 миль в длину. Ширина его нигде не достигает более четверти мили. От материка он отделен еле заметной бухточкой, которая прокладывает себе путь, просачиваясь сквозь ил и глухие заросли камыша. Обычное место пребывания болотных курочек. Растительность здесь, как и можно было бы предполагать, скудная или, во всяком случае, карликовая. Нет там деревьев сколько-нибудь значительной величины. На западной окраине, там, где находится крепость Моультри и несколько жалких деревянных строений, обитаемых в течение лета беглецами из Чарльстона, укрывающимися от пыли и лихорадок, можно встретить колючую пальмочку. Но весь остров, за исключением этого западного пункта и линии сурового белого побережья, покрыт густыми зарослями душистой мирты, столь ценимой английскими садоводами. Кустарник часто достигает здесь вышины 15-20 футов и образует поросль, почти непроницаемую и наполняющую воздух пряным своим ароматом. В самой глубине этой чащи, недалеко от восточной окраины острова, то есть самой отдаленной, Легран собственноручно построил себе маленькую хижину, в которой он жил, когда впервые, совершенно случайно, я познакомился с ним. Это знакомство вскоре выросло в дружбу, так как, без сомнения, в этом отшельнике было что-то, что могло возбудить интерес и уважение. Я увидел, что он был хорошо воспитан, обладал необычайными силами ума, но заражен был человеконенавистничеством и подвержен болезненным сменам восторга и меланхолии. У него было с собой много книг, но он редко пользовался ими. Его главным развлечением было охотиться и ловить рыбу, или бродить вдоль бухты и среди миртовых зарослей в поисках раковин и энтомологических образцов. Его коллекции этих последних мог бы позавидовать всякий Свамердам. В этих экскурсиях его обыкновенно сопровождал старый негр, прозывавшийся Юпитером, который был отпущен на свободу раньше злополучного переворота в семье. Но ни угрозы, ни обещания не могли заставить его отказаться от того, что он почитал своим правом — по пятам следовать всюду за своим юным массой Виллем. Вполне вероятно, что родственники Леграна, считавшие его немного тронутым, согласились примириться с упрямством Юпитера, имея в виду оставить его как бы стражем и надсмотрщиком за беглецом. На той широте, где лежит остров Селливана, зимы редко бывают суровыми, и даже на исходе года это редкое событие, что возникает необходимость топить. Однако около середины октября 2018 года выдался день необычайно холодный. Перед самым закатом солнца я пробирался сквозь вечно зеленую чащу к хижине моего друга, которого не видал уже несколько недель. Я обитал в то время в Чарльстоне, в 9 милях от острова, и путь туда и обратно был сопряжен с меньшими удобствами, чем в настоящее время. Подойдя к хижине, я постучался, как обыкновенно, и, не получая ответа, стал искать ключ там, где, как я знал, он был спрятан. Потом отпер дверь и вошел. Яркий огонь пылал в очаге. Это было неожиданностью и отнюдь не неприятной. Я сбросил пальто, придвинул кресло к потрескивающим дровам и стал терпеливо дожидаться прибытия моих хозяев. Они пришли вскоре после наступления сумерек и встретили меня самым радушным образом. Юпитер, смеясь и раскрывая рот до ушей, хлопотал над изготовлением болотных курочек к ужину. Легран находился в одном из своих припадков. Как иначе могу я назвать это? Восторженности. Он нашел неведомую двустворчатую раковину, образующую новый рот. И еще лучше того, с помощью Юпитера он выследил и изловил жука, скарабея, который, как он утверждал, был неведом науке и о котором ему хотелось узнать мое мнение завтра. «А почему же не сегодня вечером?» – спросил я, потирая руки перед огнем и мысленно посылая к черту всю породу жуков. «Ах, если бы я только знал, что вы здесь!» – сказал Легран. «Но так много минуло времени, как я не видал вас. Разве мог я предвидеть, что из всех ночей вы выберете именно сегодняшнюю, чтобы посетить меня?» Возвращаясь домой, я встретил лейтенанта Г. из крепости и поступил легкомысленно, одолжив ему жука. «Потому-то вам и не придется увидать его ранее завтрашнего утра. Оставайтесь здесь эту ночь, а я пошлю за ним Юпитера на восходе солнца. Это самое чудесное, что есть в мироздании». «Что, восход солнца?» «Да нет же, нонсенс. Жук. Он блестящего золотого цвета, величины приблизительно с большой орех, с двумя черными, как смоль, пятнышками на одном конце спины и с пятном еще побольше на другом конце. Усики у него». «Что там усики, Массавиль? Не в усиках доложу вам дело», — прервал его Юпитер. «Этот жук — золотой жук, из чистого золота, внутри и снаружи, всюду, кроме пятен на спине. Я в жизни своей не видал жука, даже и наполовину такой тяжести». «Хорошо, положим, что ты прав, Юпи», — сказал Легран несколько более серьезно, как мне показалось, чем того требовал случай. «Но все же это не причина, чтобы ты сжег дичь». Достаточно на него взглянуть, тут он обратился ко мне, для того, чтобы подтвердить мнение Юпитера. «Вы никогда не видали металлического блеска более ослепительного, чем блеск его надкрыльев. Но об этом вы можете судить до завтра, а пока я постараюсь дать вам некоторое понятие о его форме». Говоря это, он уселся за небольшим столом, на котором было перо и чернила, но бумаги не было. Он поискал ее в ящике, но не нашел. «Не беспокойтесь», — сказал он наконец, — «этого будет достаточно», и он вытащил из жилетного кармана клочок чего-то, что показалось мне куском очень грязного пергамента, и сделал на нем очень грубый набросок пером. Пока он был занят этим, я продолжал сидеть у огня, так как мне все еще было очень холодно. Когда рисунок был окончен, он протянул мне его, не вставая. В то время как я брал его, послышалось громкое рычание, сопровождавшееся царапанием в дверь. Юпитер открыл ее, и огромная ньюфаундлендская собака, принадлежавшая Леграну, ворвалась в комнату, бросилась мне на плечи и стала осыпать меня своими ласками, так как в предыдущие свои посещения я выказал ей много внимания. Когда ее прыжки кончились, я посмотрел на бумагу и, сказать правду, был немало озадачен тем, что нарисовал мой друг. «Хорошо», — сказал я после того, как смотрел на рисунок в течение нескольких минут. «Должен признаться, это пристранный скарабей. Для меня он совсем новый. Я не видал ничего даже подобного ему. Разве только череп или мертвую голову, на которой он походил более, чем на что-либо другое, что мне случалось наблюдать». «На мертвую голову», — повторил Легран, как эхо. «О да, конечно, есть что-то в моем рисунке схожее с ней. Два верхних черных пятна смотрят как глаза, да, а более продолговатые ниже, как рот, правда, и затем овальная форма». «Может быть, это так», — сказал я, «но я боюсь, Легран, что вы не художник. Я должен подождать, пока не увижу самого жука, если мне нужно составить какое-нибудь представление о его внешнем виде». «Хорошо», — сказал он, несколько задетый. «Я знаю, что рисую порядочно, по крайней мере, должен был бы неплохо рисовать, так как у меня были хорошие учителя, и я льщу себя надеждой, что был не совсем уж тупоголовым учеником. «Но, мой милый друг», — сказал я, — «вы шутите тогда?» «Это довольно удачный череп, могу сказать даже превосходный череп, согласующийся с общим представлениями о таких физиологических образцах, и ваш жук был бы самым удивительным из всех жуков в мире, если бы он походил на это». Что же, мы могли бы извлечь из такого намека весьма сердцещипательное суеверие. «Я предполагаю, что вы назовете ваше насекомое Scarabaeus caput hominis, жук-человеческая голова, или что-нибудь в этом роде. В книгах по естественной истории много подобных названий. Но где усики, о которых вы говорили?» «Усики», — сказал Легран, который, как казалось, без причины горячился по поводу данного предмета. «Я уверен, вы должны видеть усики. Я сделал их такими же явственными, как у настоящего жука, и я думаю, этого вполне достаточно». «Хорошо, хорошо», — сказал я. «Быть может, вы сделали их, но все же я их не вижу». И я протянул ему бумагу, не прибавив ничего больше, ибо не желал окончательно вывести его из себя. Все же я был очень озадачен оборотом дела. Я был ошеломлен его дурным настроением. Что же касается жука, то, положительно, на рисунке не было видно усиков, а общий вид насекомого имел очень большое сходство с мертвой головой. Он взял обратно свою бумагу с очень недовольным видом и готов был скомкать ее, очевидно, чтобы бросить в огонь, когда случайный взгляд, брошенный им на рисунок, как казалось, внезапно приковал его внимание. В один миг лицо его сильно покраснело, потом страшно побледнело. В течение нескольких минут он продолжал подробно изучать рисунок. Наконец он встал, взял со стола свечу и отправился в самый отдаленный конец комнаты, где уселся на корабельном сундуке. Здесь он снова начал с взволнованным любопытством рассматривать бумагу, поворачивая ее во все стороны. Он ничего не говорил, однако и его поведение весьма изумляло меня. Но я считал благоразумным не обострять возраставшей его капризности каким-либо замечанием. Вдруг он вынул из бокового кармана портфель, бережно положил туда бумагу и спрятал все в письменный стол, запер его на ключ. Теперь он сделался спокойнее в своих манерах, но прежний восторженный вид утратил напрочь. Однако он казался не столько сердитым, сколько сосредоточенным. Чем более надвигался вечер, тем более и более погружался он в мечтательность, из которой никакая моя живость, ни шутка, не могла его вывести. У меня было намерение провести ночь в хижине, как это часто случалось раньше. Но, видя настроение, в котором находился мой хозяин, я счел за лучшее распрощаться с ним. Он не сделал никакого движения, чтобы удержать меня. Но когда я уходил, пожал мне руку даже более сердечно, чем обыкновенно. Прошло около месяца после этого. И за это время я ничего не слышал о Легране. Как вдруг в Чарльстоне меня посетил его слуга, Юпитер. Я никогда не видал старого доброго негра таким расстроенным и испугался, не случилось ли с моим другом какого-либо серьезного несчастья. «Ну как, Юпи?» — сказал я. «Что нового? Как поживает ваш господин?» «Сказать правду, масса, ему совсем не так хорошо, как могло бы быть». «Нехорошо. Мне очень прискорбно слышать это. На что же он жалуется?» «Вот то-то и оно. Он никогда не жалуется ни на что, а все же он очень болен». «Очень болен, Юпи. Что же вы не сказали мне этого сразу? Он в постели?» «Нет, не то. Если бы он лежал, его нигде не найти. Вот тут-то душе и больно. Сильно мое сердце беспокоит бедный Масса Виль. Юпитер, я хотел бы понять хоть сколько-нибудь то, о чем вы говорите. Вы сказали, что хозяин ваш болен. Разве он не сказал вам, что у него болит?» «Ах, Масса, совсем напрасно ломать себе голову над этим. Масса Виль говорит, что с ним все в порядке. Почему же он бродит тогда взад и вперед, задумавшись, смотрит себе под ноги, повесив голову и подняв плечи, а сам белый, как гусь, и потом он возится с цифрами?» «Что он делает, Юпитер?» «Возится с цифрами и выписывает их на грифельной доске, да такие чудные, что я и не видел никогда. Скажу вам,
Это начинает меня пугать. За ним нужен глаз да глаз. Тут вот на днях он сбежал от меня до зари и пропал весь божий день. Я нарочно вырезал хорошую палку, чтобы проучить его хорошенько, когда он вернется. Только я, дурак, не мог решиться. Такой он был жалкий на вид. Как? Проучить? Ну да, после всего, я думаю, вам не следует быть слишком строгим с беднягой. Уж не бейте его, Юпитер. Пожалуй, он и не вынесет этого. Однако, можете ли вы установить, что вызвало его недуг, или, вернее, эту перемену с ним? С ним случилась какая-нибудь неприятность с тех пор, как я не видал вас? Нет, Масса, после того дня ничего страшного не случилось. Боюсь, это случилось раньше, как раз в тот день, когда вы были там. Как? Что вы хотите сказать? Да вот, Масса, хочу сказать про жука, вот и все. Про что? Про жука. Уверен я, твердо уверен, что Масса Виль был укушен куда-нибудь в голову этим золотым жуком.
Какое же основание у вас, Юпитер, для этого предположения?
Клешней довольно, Масса, и вдобавок еще рот. Никогда я не видывал такого чертовского жука. Он толкается ногами и кусает все, что не приближается к нему. Масса Виль поймал его скоро, да тотчас же и выпустил. Скажу вам, тогда-то он и был укушен. Рот у этого жука — вот что мне не нравится более всего. Сам я потому пальцами взять его не захотел, а в кусочек бумажки поймал, которую нашел. Завернул его в бумагу и кусочек засунул ему в рот. Вот как было дело.
И вы думаете, что ваш господин действительно был укушен жуком, и что он захворал от укуса?
Я ничего не думаю об этом. Я знаю это. Что же его тогда постоянно заставляет видеть во сне золото, ежели это не из-за того, что золотой жук укусил его? Я уже раньше слыхал об этих золотых жуках.
Но откуда вы знаете, что ему снится золото?
Откуда я знаю? Потому что он говорит об этом во сне, вот откуда я это знаю.
Хорошо, Юпи, может быть, вы и правы. Но какой счастливой случайности я обязан чести вашего сегодняшнего посещения.
О чем это вы, Масса?
У вас какое-нибудь поручение ко мне от мистера Леграна?
Нет, Масса, у меня нет какого-нибудь поручения. А вот есть это письмо.
И Юпитер вручил мне записку, в которой было следующее.
Мой дорогой, отчего я не видал вас так долго? Надеюсь, вы не были настолько безрассудны, чтобы обидеться на некоторую мою резкость. Но нет, это, конечно, невероятно. За то время, что я не видал вас, у меня было много причин для беспокойства. Мне нужно сообщить вам нечто, но не знаю, как вам это сказать, и даже нужно ли вообще говорить. В течение нескольких дней я был не совсем здоров, и мой бедный старик Юпи надоедал мне, почти до нестерпимости своими добрыми заботами. Поверите ли, на днях он принес огромную палку, дабы наказать меня за то, что я улизнул от него и провел день Солус в полном одиночестве среди холмов на материке. И поистине, я думаю, что только мой больной вид спас меня от палочных ударов. С тех пор, как мы не виделись, я не прибавил ничего нового к своей коллекции. Если вы можете, устройтесь каким-нибудь образом и приходите сюда с Юпитером.
Приходите. Я хочу видеть вас сегодня же вечером по очень важному делу. Уверяю вас, что дело это величайшей важности. Всегда ваш Вильям Легран.